Аркадий Лаптев, «Рудник проклятых». «Рудник проклятых». По мотивам легендарной серии игр Готика. Книга первая. Пролог. Королевство Марвейн, 12-й год правления Родерика Аяй Железного. 10 лет победоносных войн, расширивших границы до соляных пустошей, сменились чередой унизительных поражений. Орда степняков с востока, сплоченная вождем Гураном, сминала королевские легионы один за другим. Спасти армию могла лишь магическая руда, кровавик, что превращало обычный доспех в непробиваемую чешую, а клинок – в разящий росчерк смерти. Богатейшие залежи кровавика залегали на полуострове Гиблая Коса, омываемом Черным морем. Место, которое позже окрестили котлом. Чтобы выжать из земли максимум драгоценного минерала, Родерик Аяй превратил полуостров в колонию строгого режима. Преступников всех мастей, от вора до убийцы, ссылали в котел без права на возвращение. Для абсолютной изоляции магистры Ордена Багряного Пламени под руководством архимага Ксеногора возвели над колонией пелену, чудовищный магический купол. Живой проходил сквозь него только внутрь, но любая попытка выйти наружу превращала плоть в горячий пепел. Заклинание вышло из-под контроля. Пелена раздулась, поглотив не только шахты, но и форты охраны, рыбацкие деревни и даже передовые лагеря степняков. Сами магистры оказались заперты в своем творении. Лишенные связи с метрополией, королевские солдаты полегли под ножами заключенных. Власть в котле захватил бывший военный преступник, известный как барон, жестокий прагматик, установивший собственные законы. Королю по-прежнему был нужен кровавик, а барону – оружие, пища и предметы роскоши. Сложился циничный обмен. Раз в месяц у ворот пелены у подъемника королевские обозы опускали припасы, а обратно уходили телеги, груженные кровавой рудой. В этой проклятой земле не действовали ни королевские указы, ни человеческие законы. Единственным законом была сила. Единственной валютой – выживание. Глава 1. Побег с острова слез. Замок мертвеца не зря называли островом слез. Узкая скала в 2 милях от побережья, омываемая свинцовыми водами Черного моря. Каменный мешок для тех, кого власть желала похоронить заживо. Сырые казематы, вечная плесень на стенах и крысы размером с кошку. Впрочем, крысы были не худшими сожителями. Надзиратели, набранные из отставных солдат с садистскими наклонностями, стоили друг друга. Фома провел здесь 4 года. 4 года с того дня, как бывший компаньон, торгаш Барбо, обвинил его в убийстве собственной жены и краже партии руды. Лживый донос подкрепили 2 лжесвидетеля и тугая мошна, перекочевавшая в карман судьи. Фоме, незнатному ремесленнику, даже не дали слова. Приговор – вечная каторга на острове мертвеца. В камере 3 на 4 шага он выживал упрямством и злостью. Злость стала топливом. Она гнала его вперед, когда опускались руки. Она заставляла его есть тухлую баланду и сносить удары плетей. Она толкала его рыть туннель каждую ночь, когда шаги надзирателей затихали в коридоре. Орудием служила заточенная ложка и собственные ногти. Землю и крошево известняка он прятал в соломенный тюфяк, а позже, когда тюфяк располнял до безобразия, стал незаметно рассыпать пыль в тюремном дворе. Подкоп занял больше года. Фома работал на ощупь, в кромешной тьме, обдирая пальцы до костей. Он научился различать слои породы по звуку и запаху. Научился терпеть, когда ноготь срывался, оставляя кровавый след на камне. Научился спать урывками, чтобы никто не заметил его бодрствование по ночам. Сегодня он, наконец, пробил последний слой. Камень подался с влажным хрустом, и Фома сполз в затхлую пустоту. Под камерой обнаружился старый фундамент, кладка из циклопических камней, явно старше самого замка. Такие не клали ни при Родерике, ни при его отце. Фома никогда о таком не слышал. Факел он раздобыть не мог, поэтому двигался, касаясь стен кончиками пальцев, считая шаги. Подземелье уводило вниз, в сырой холод. Пахло не гнилью, а чем-то древним, как от раскопанной могилы. Воздух стал плотным, спертым, с металлическим привкусом на языке. Пальцы наткнулись на металл. Массивное кольцо, вбитое в деревянную дверь, рассохшуюся от времени. Дверь вела не наружу, это точно. но и возвращаться было некуда. Если его хватится утром, вздернут на дыбе во дворе замка. Надзиратели любили дыбу. Она развязывала языки и дарила им развлечения. Фома рванул кольцо. Петли заскрежетали, и дверь подалась. За ней не было ни коридора, ни сокровищницы. Только слепящий, неестественно зеленый свет, мгновенно поглотивший его целиком. Тело пронзил ледяной огонь, не жар, а именно холод, пробирающий до костей, до зубов, до самой сердцевины. В ушах зазвенел стеклянный перезвон, высокий и чистый, а потом низкий, давящий гул. Фома заорал, но звук утонул в водовороте ни цвета и ни плоти.